И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. И, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответам его. И, увидев его, удивились, и матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков.
Перед нами в нескольких строках евангельского повествования раскрывается история детства и отрочества Иисуса Христа. Обрезание, которое совершалось на 8-й день, было древнейшим обрядом посвящения мальчика Богу. Для ветхозаветной религии одно из главных внешних свидетельств, своего рода физическая метка принадлежности к еврейскому народу, с которым Бог заключил завет. И далее повествование переходит уже к отроческому возрасту Иисуса, когда впервые он пошел с родителями в Иерусалим на праздник Пасхи. Ситуация, о которой далее повествует евангелист, с первого взгляда может показаться очень неловкой. Ребенок куда-то пропал, родители сбились с ног, разыскивая его, а он спокойно сидит в храме, беседует с раввинами. Более того, он еще и выказывает изумление по поводу сильного расстройства Иосифа и Марии. Но стоит посмотреть внимательнее, перед нами особая ситуация. И не просто так евангелист решил отразить ее в своем тексте. Быть может, впервые отрок Иисус, взрослеющий, переходящий из детства в состояние взрослого мужчины, осознал как человек свое особое, исключительное положение по отношению к Богу. Именно посещение Иерусалима, сильное впечатление от храма и богослужения дали мощный толчок для того, чтобы глубинное ощущение своего богосыновства раскрылось в нем, как бутон под лучами солнца. Он еще много чего не понимает по своему человеческому естеству, растущему и развивающемуся, как и у самого обычного ребенка. У него множество вопросов. Вот почему он не может удовлетвориться обычным участием в празднике. Он остается на занятия с раввинами, которые проводились открыто для всех. Ощущение наполненности, которое с каждым словом раввинов все более переживал отрок Иисус, было для него настолько сильным и очевидным, что он искренне недоумевает на упрек матери. И зачем было волноваться? Где ему еще быть, как не в доме своего отца? Этой фразой Иисус проводит четкую грань между своим подлинным отцом, Богом, и Иосифом, который для внешних воспринимался как земной родитель, на самом деле не будучи таковым. Как повествует евангелист, ни Мария, ни Иосиф не поняли смысла сказанного им. И далее самое интересное. Казалось бы, у Иисуса только что начинает раскрываться переживание своей особой миссии. А тут эти родители, которые почем зря волнуются. Что мешает им сказать? Подождите, не видите ли, что мы важные вопросы обсуждаем? Наверное, так поступили бы многие из нас, но только не Иисус. Он тотчас уходит, святое семейство возвращается в Назарет и, как пишет евангелист, пребывает в полном повиновении родителям, возрастая в премудрости и возрасте и любви у Бога и человеков. Одна эта фраза многого стоит. Иисус был бесконечно предан своей матери и Иосифу, был безукоризненным сыном, чье растущее понимание своего богосыновства и мессианского призвания вовсе не делало его надменным и гордым. Все то, что он должен был делать как человек – учиться, помогать родителям по хозяйству, плотничать вместе с Иосифом – он делал с предельным вниманием и ответственностью. Иисус вовсе не был эдаким улетевшим романтиком, не приспособленным ни к какой реальной жизни или любителем порассуждать на нравственные темы, как его иногда представляют либеральные критики. Он был совершенно нормальным, целостным человеком, с очень трезвым взглядом на жизнь. И то, что произойдет потом, острый конфликт с духовной аристократией, распятие на кресте, произойдет вовсе не потому, что Иисус не знал, как этого избежать. Напротив, именно это и было его сознательным, произвольным и совершенно свободным выбором. Как часто мы склонны надмеваться своим мнимым духовным состоянием. Стоит только чуть-чуть голову оторвать от вовлеченности в житейскую суету. Сходил человек один раз в храм и уже считает себя вправе мозги вправлять окружающим. Сколько в этом гордости и самолюбования, столько же бестолковости и бесполезности. Не имея личного, глубинного опыта святости, как прикосновения к живому Богу и его святыне, человек так и будет скользить по верхам религиозности, нередко превращая свою веру в инструмент для удовлетворения личных амбиций или каких-то внутренних комплексов. Это огромный соблазн – прикрывать божественным и духовным собственное лукавство и непотребство. Всем нам следует учиться у Христа Спасителя, насколько смиренным, послушным и, не побоюсь этого слова, адекватным он был по отношению к жизни, в чем да поможет и нам Бог. Обряд обрезания, традиционный для иудаизма, ислама и некоторых других религий, сегодня воспринимается как проявление какого-то фанатизма или даже дремучее суеверие. Выглядит более чем странным, что православная церковь отмечает как великий праздник то, что этот кровавый обряд был некогда совершен над младенцем Иисусом на восьмой день после его рождения. В чем же смысл этого достаточно сурового обряда? Зачем портить тело, которое было создано самим Богом? На самом деле, размышляя над смыслом обрезания, мы прикасаемся к очень древней традиции, которая восходит к так называемым доисторическим временам. Мы знаем из библейской книги «Бытие», что Бог сам повелел Аврааму обрезаться уже в преклонном возрасте и затем подвергнуть этой болезненной процедуре своих домочадцев. Но, вероятнее всего, это ритуальное действие было вовсе не какой-то неведомой новинкой, и косвенное подтверждение этому мы находим в традициях неписьменных народов, так называемых «живых ископаемых», которые на протяжении тысяч лет сохраняли в неизменности свои обряды. Например, у аборигенов Австралии обрезание по сей день имеет совершенно ясный смысл. Это образ смерти. Причем не какой-то абстрактной смерти вообще, а именно смерти того человека, которому и отсекают крайнюю плоть, естественно, без всякого обезболивания. Без этой символической, но вполне ощутимой смерти не может произойти существенного изменения человека. Его переход, точнее, рождение из периода беззаботного детства в состояние полноценного взрослого человека. Вполне можно предположить, что таков был первоначальный смысл этого обряда. И подтверждение этому мы находим в Библии. Без пролития крови не бывает прощения грехов. Обрезание – это не только клеймо раба, признающего своим господином того, кто требует обрезываться. Это прежде всего образ и начало жертвоприношения, причем никого иного, как самого человека. Пролитие крови, выражаясь современным языком, своего рода разгерметизация замкнутой и самодостаточной системы человеческого организма. Проливая свою кровь, человек делает себя беззащитным, открытым для действия внешних сил. Именно отсюда договоры, скрепленные кровью, кровное братство и вся богатая символика крови как материального субстрата человеческой жизни. Произвольно и сознательно проливая свою кровь, человек как бы отдает часть своей души тому, ради кого это совершается. В обрезании Господа мы видим, как он подчиняется этому закону бытия. Без пролития крови не бывает прощения. Но если для обычных людей обрезанием и заканчивалось это таинственное жертвоприношение себя, то для младенца Иисуса с обрезания начинается его крестный путь на Голгофу. Он отдает не просто часть своей плоти, но всю свою жизнь целиком, без остатка, для того, чтобы другие люди могли жить. И не просто жить, но и побеждать его победой грех, проклятие и смерть. Вот как объясняет святитель Симеон Солунский, почему у христиан не совершается этот древний обряд. «У нас обрезания нет», – пишет святитель, – «потому что Спаситель исполнил за нас требования закона и избавил нас от рабства закону. Нам же Он дал иное обрезание для всего нашего существа – божественное крещение, которое не плоть обрезывает, но отъемлет грех. Погружаясь в крещальные воды, мы таинственно погружаемся в смерть Христову, в Его жертву, омываемся от грехов Его кровью. Будем же помнить, братья и сестры, о том, что религия – это не философия, не система нравственных предписаний и даже не образ жизни. Это прежде всего таинственная победа Бога над грехом и смертью. И цена этой победы – смерть Единородного Сына Божия.
Сегодня мы совершаем празднование в честь обрезания Господня. Но внутри этого священного дня находятся еще два события – освящение первенца и очищение матери. Все три обряда были исполнением ветхозаветного закона. Они не были чем-то необычным и выдающимся, но необычными и выдающимися были те, над кем обряды были совершены. Именно по этой причине мы и вспоминаем об обрезании Господнем на восьмой день после Рождества Христова. Но сегодняшний евангельский отрывок не останавливается лишь на событиях обрезания. Он повествует еще об одном эпизоде из детства Христа, о посещении им Иерусалимского храма в 12-летнем возрасте. Этот рассказ заканчивается замечанием апостола и евангелиста Луки о том, что Христос Спаситель был в повиновении у его матери и своего нареченного отца Иосифа. Собственно, тема повиновения сквозная для сегодняшнего праздника и для соответствующего ему евангельского отрывка. Мы веруем и исповедуем, что Христос – воплощенный Бог. Следовательно, Он не нуждался в том, чтобы соблюдать сугубо человеческие установления – обрезание и освящение. Также мы веруем и исповедуем, что Божия Матерь родила дитя без мужского участия, без какой-либо страстности, которая пришла в нашу жизнь после грехопадения прародителей. А это означает, что Пресвятая Дева не нуждалась в том, чтобы над ней был совершен обряд очищения. Но тем не менее младенец Иисус был обрезан, а Божья Матерь принесла жертву всесожжения за грех. Именно в этом состоял ветхозаветный обряд очищения Матери. Они не были должны это делать, но они сделали. Точно так же и отрок Иисус, будучи воплощенным Богом, не должен был оказывать послушание кому бы то ни было из людей. Но он его оказывал вплоть до наступления зрелости. С повиновения началась земная жизнь Христа. В повиновении она продолжилась. А в конечном итоге повиновение привело на Голгофу. Но после смерти на кресте было воскресение, которое не случилось бы, если бы наш Спаситель и Бог не смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной.
Удивительно, дорогие братья и сестры, что первыми весть о рождении Спасителя в мир получили пастухи. Ортодоксальные иудеи презирали пастухов, так как они не могли совершать все детальные установления закона. Но именно им, простым людям полей, была первым послана весть Божия. Хотя Господь и осуждал непомерную ношу различных предписаний закона, о которых так пеклись фарисеи и законники, Он пришел в этот мир исполнить закон, тот закон, который Сам дал людям для спасения. Одним из таких древнейших норм закона было повеление праотцу Аврааму и через него всему еврейскому народу совершать обрезание как символ завета между Богом и Его избранным народом. «Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным». Так и в восьмой день после рождения в мир Господь наш Иисус Христос был принесен к священнику для совершения над ним ветхозаветного чина или таинства обрезания крайней плоти. Как говорил святитель Дмитрий Ростовский, «В обрезании Владыка наш явил большее смирение, нежели в рождении своем. В рождении Он принял образ человека, в обрезании же Он принял образ грешника, как грешник, претерпевая боль, положенную за грех». Господь пришел установить новый закон, но вместе с тем Ему необходимо было исполнить и ветхий. И вот Он с самого Своего рождения начинает исполнять закон посредством священнодействия, которому Его приносят Пречистая Дева Богородица и Иосиф Обручник. Таким образом, законодавец первый подчиняется закону. Чин обрезания был не единственным обрядом, совершаемым на восьмой день после рождения ребенка. В этот день также нарекали имя. Именно поэтому мы читаем в Евангелии: «Дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве». Имя Иисус – греческая форма еврейского имени Иешуа, что является сокращением от имени Иехошуа, состоящего из корней слов «Иехова», огласовки священной тетраграммы Яхве, имени Бога, явленному пророку Моисею на горе Синай, и Шуа, что в переводе означает «спасение». Это имя было весьма распространено среди иудеев. Чаще всего детей называли так в память ученика пророка Моисея и завоевателя земли Израильской Иисуса Навина. И в этом случае имя переводили как «Бог спасения его». Но после того, как нам была явлена тайна Боговоплощения, перевод имени Христа стал более понятен – «Бог-Спаситель». И как отмечает митрополит Вениамин Фетченков, дело Господа Иисуса Христа в одном имени – «Спаситель». Иисус – имя Ему. Как это и отрадно, и важно, и понятно. В эти дни, дорогие братья и сестры, нам вновь открывается вся полнота божественной любви – Спаситель со дней своего младенчества начинает претерпевать боль телесную, а затем и боль сердечную о каждом из нас, исполняя закон от начала дней своего рождения до момента крестной смерти. Нам же остается лишь чувством благодарности принимать эту любовь, сохраняя ее в своем сердце и делясь ею с людьми вокруг нас. Помогай нам в этом, Господь!
Иисус вместе с родителями ходит в Иерусалим, чтобы во всем показать, что Он – ни Богу не противится, ни требованиям закона не сопротивляется. Когда они исполнили 7 дней Пасхи, Он остался в Иерусалиме. Там рассуждал с книжниками, давая им вопросы от закона. И все дивились. Видишь ли, как Он успевал в мудрости, так что для многих был предметом любознательности и удивления, ибо обнаружение мудрости Его есть самый успех Его. Богоматерь называет Иосифа отцом, хотя и знала, что он не есть отец. Без сомнения, она именует Иосифа отцом его ради иудеев, чтобы они не возымели какой-либо нечистой мысли касательно его рождения. Иначе говоря, так как Иосиф прилагал отеческую заботу и служение и воспитание, то она и назвала его самим отцом, как бы Дух Святый почтил его наименованием отца. Почему же они искали его? Уже ли предполагали, что он, как дитя, потерялся или заблудился? Прочь такая мысль, ибо она не могла прийти ни премудрой Марии, получившей бесчисленные о нем откровения, ни Иосифу, которому и самому было открыто, что он от Духа Святаго. Но они искали его за тем, чтобы как-нибудь не оставил их, а когда нашли его, смотрели, как он отвечает им. Так как Дева назвала Иосифа отцом его, то он говорит: «Не он, Иосиф, мой истинный отец, хотя я и был в его доме, но Бог – мой отец». и потому я в его доме, то есть в храме его». Но они не поняли, что он сказал им, ибо это была тайна. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков. Иисус повиновался родителям, давая и нам образец повиновения своим родителям. Дева сохраняла все это, ибо дела и слова отрока были божественны и являли в нем не 12-летнего отрока, но человека совершенно зрелого. Для объяснения того, что значит «преуспевал в премудрости», евангелист присовокупляет «и в возрасте», ибо преуспеяние в возрасте называет «успехом в премудрости», «и в любви у Бога и человеков», то есть творил угодное Богу и достохвальное от людей, но прежде был приятен перед Богом, а потом перед людьми, ибо прежде должно угождать Богу, а потом людям.
Апостол Павел вошел в историю как один из самых активных проповедников христианства. В течение своей жизни он совершил 4 миссионерских путешествия, благодаря которым христианские церкви были основаны во многих крупных городах Римской империи – Фессалониках, Коринфе, Эфесе и иных. В ходе странствий у апостола Павла появились ученики, которые стали помогать ему проповедовать учение Спасителя. Вначале они следовали за Павлом, перемещаясь вслед за ним из города в город. Впоследствии апостол разрешил им самостоятельно вести миссию, направив в те места, где еще не слышали о Христе. Подобным учеником был, например, святой Епафрас, который стал основателем церкви в городе Колосы. Колосы располагались почти в центре Малой Азии, территории современной Турции. В древности Колосы имели очень важное географическое значение, так как располагались на оживленном торговом пути из Эфеса в Междуречье. Многие купцы привозили при помощи кораблей свои товары в Эфес, располагавшийся на берегу Средиземного моря, а затем отправляли их караванами через Колосы к Евфрату. Со временем данный торговый маршрут пришел в запустение. Вместе с ним отправились в небытие и Колосы. Но в первом веке по Рождестве Христовом в Колосах кипела жизнь, и направление сюда христианского проповедника было более чем обосновано. В начале 60-х годов первого века христианам Колос направил свое послание апостол Павел.
«Братья, смотрите, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти обрезанием Христовым. Быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых».
Колосы – единственный город, христианам которого апостол Павел направил послание, при этом в данном городе никогда не побывав. Составление текста послания произошло по просьбе упомянутого уже Епафраса, который проповедовал в Колосах, а в начале 60-х годов оказался в той же римской тюрьме, где был заточен апостол Павел. Епафрас, переживая за судьбу своей общины, попросил Павла, авторитет которого был в церкви огромен, направить колосянам послание. Переживания Епафраса были обоснованными. Во время его отсутствия в Колосах появилась секта, члены которой смешали христианское, иудейское и языческое вероучение. В частности, они учили, что Христос является одним из многих богов античного пантеона. К печали Епафраса многие колосяне поверили лжепроповедникам. Апостол Павел пытается в своем послании вразумить христиан Колосс и говорит им, что Христос – истинный Бог, принявший человеческое естество, и что вера в языческих богов – это самообман. Сын Божий принес жертву на кресте за грехи людей, чего члены античного пантеона божеств не сделали и сделать не могли. В Спасителе, по мысли апостола Павла, истинно верующий христианин может обрести вечную счастливую жизнь. Как Христос, умерев, воскреснул из мертвых, так и благочестиво живущий христианин в день второго пришествия Спасителя воскреснет для радостного существования в Царстве Божием. В прозвучавшем отрывке апостол Павел упоминает о еврейском обычае обрезания. В древнем Израиле через обрезание происходило посвящение мужчин Богу. В целом же обрезание служило знаком верности евреев Господу и прообразом жертвы Спасителя. Христос также, будучи младенцем, был обрезан. В христианской церкви обрезание было отменено, так как исполнилось событие, которое оно предвозвещало. Теперь, через веру и крещение, каждый православный христианин может быть посвящен Богу и стать частью Его спасительного царства.
Из самого текста этого краткого отрывка из апостольского послания к Колоссянам видно, что Павел пишет свои слова в противовес каким-то философским учениям. Здесь надо вспомнить, что христиане Колосс в начале 60-х годов по Рождестве Христовом переживали испытания, идущие сразу с нескольких сторон. Все эти испытания имели интеллектуальную подоплеку. Во-первых, неокрепших еще христиан своей ложной мудростью манила синкретическая теософия. В ней причудливо сплетались мифы разных народов и доктрины зарождающегося гностицизма. Во-вторых, тем из христиан Колосс, кто до своего обращения был иудеем, сложно давался разрыв с ветхозаветным законом и его обрядовой стороной. Первое и второе приводило к различного рода нравственным недугам. Сегодняшний отрывок затрагивает как увлечение колосских христиан философией, так и тяготение к закону Ветхого Завета. Апостол Павел пишет, что не стоит увлекаться многословными и красивыми рассуждениями, которые предлагают модные в то время и в той местности мистические и эзотерические доктрины. Приводит апостол и причину. Он пишет, что во Христе обитает вся полнота божества телесно. Впоследствии это выражение стало одним из ключевых догматических высказываний христианства. Все толкования и комментарии на эту апостольскую догматическую формулу носят глубокий богословский характер, а наиболее древние из толкований имеют явно выраженный полемический оттенок. Это понятно, ведь далеко не сразу Церковь смогла уяснить для себя самой образ соединения во Христе человеческой и божественной природ. В конечном итоге Церковь пришла к такой формулировке образа соединения во Христе двух природ. В единой ипостаси Сына Божьего божественная и человеческая природы соединены неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. На эту формулировку также существует бесконечное количество самых разных комментариев. Особенно важно здесь следствие соединения двух природ. Как мы понимаем, человек в физическом смысле ничем не отличается от всего того, что нас окружает. Своей физической природой каждый из нас соединен со всем другим видимым миром. Мы едим то, что дает нам Земля, а после кончины превращаемся в Землю. Этот печальный круговорот послужил причиной грустных размышлений Экклесиаста. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит и род приходит, а земля пребывает вовеки. Но если во Христе обитает вся полнота божества телесно, если после пришествия Христова Бог стал соединен с человеком неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно, то это означает, что Он соединен своей телесностью со всем тем, что вещественно. Христос, будучи человеком в полном, совершенном смысле этого слова, своей телесностью сродни всему сотворенному. А это, в свою очередь, означает, что абсолютно во всем есть свой смысл. Тот смысл, который не мог увидеть человек Ветхого Завета Экклесиаст. Именно поэтому Христос так внимателен к самым незначительным нуждам человека. Ведь все это, все то, что нам зачастую кажется маленьким, неважным и не имеющим особого смысла, пронизывает собой сам Бог.
Древний город Колоссы располагался на юго-западе современной Турции. Здесь находилась одна из крупнейших христианских общин. Именно к ее представителям апостол Павел и направляет свое послание. В отрывке, который мы только что услышали, содержится намек на то, что кто-то пытается разрушить местную церковь при помощи ложного учения. Его представители настаивали на том, что нет необходимости верить во Христа, чтобы спасти свою душу. Для них Христос – это всего лишь одно из проявлений Бога. Но помимо Него есть и другие посланники Творца. Их также необходимо знать, и им также необходимо служить. Что это за посланники? Это многочисленные духи, духи звезд, планет, тех или иных мировых стихий и природных сил. Это те, кого, например, в древнерусском фольклоре называли ведьмами, лешими, домовыми, русалками, а в греческой и римской мифологии – сатирами, наядами, панами и нимфами. Все они, дескать, так или иначе влияют на человека, определяют его судьбу, и от них во многом зависит его благополучие, а также то, получит ли он доступ к верховному божеству или нет. Иными словами, духовный мир, по их мнению, имеет свою бюрократию. Он устроен наподобие многоуровневой канцелярской конторы, где для того, чтобы добраться к начальнику, необходимо задобрить чиновников на предыдущих уровнях. Если же с кем-то ты не смог договориться, твои проблемы, голова с плеч. Парадоксальным образом, с этими языческими представлениями лжеучителя соединяли иудейские верования о том, что для доступа к Творцу важно быть обрезанным, а также вести строгую аскетическую жизнь. Весь этот причудливый религиозный микс, который включал в себя совершенно разнородные элементы, они и пытались выдать за подлинное христианство. Христианство, в котором Христу отводилось последнее место. Опровергая это учение, апостол Павел настаивает на одном принципиально важном моменте. Человек, который действительно верует во Христа, старается жить по евангельским заповедям, принимает участие в таинствах церкви, совершенно свободен от влияния на его жизнь каких-либо иных духовных сил. Да, эти силы действительно могут существовать, но они не имеют такой власти над христианином, какую они имеют над язычником. Раб Бога – только Божий раб, и ничей кроме него. Ему не страшен закон судьбы, ему не страшны проклятия, ему не страшны сглазы и порчи, заговоры и привороты. На него не распространяются силы колдунов, чернокнижников, жрецов вуду, гадалок, белых и черных магов и прочей нечисти. В его жизни действует единственный закон – закон божественного промысла. А суть этого закона прекрасно формулирует Христос в Евангелии. «Ни один ваш волос не упадет на землю без воли Отца вашего Небесного». Будем помнить об этом, ведь именно в нашей власти определять, кто именно управляет нашей судьбой. Нелепый случай, стечение обстоятельств, равнодушные, а чаще злые духовные сущности, или же любящий нас Отец, который всем своим детям желает спасения и возвращения в Отчий дом.